расскажу о погоде. Над европейской территорией России противостояние двух атмосферных вихрей. Навстречу движутся атлантический циклон с запада и антициклон. Циклон принесет осадки и оттепели в большинство областей европейской территории России, кроме Поволжья. В центральных областях страны во вторник вновь потеплеет, пройдут осадки, причем различной интенсивности и, что называется, качества. Временами и снег, мокрый снег, порой с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед, как, например, сегодня утром в Москве. Ночью ожидается слабая метель. В Санкт-Петербурге днем плюс 1, плюс 3. Днем преимущественно без осадков. Температура в течение суток от минус 1 до плюс 1 градуса. В Москве днем будет облачно. Снег, возможно, даже дождь. Условия для гололедицы, наледь, сосульки. Температура минус 1, плюс 1 градус. По области минус 3, плюс 2. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы расскажем о новостях российского законодательства. Владимир Путин подписал Олимпийский закон и закон об оформлении дорожно-транспортных происшествий. Ну и, разумеется, продолжим подводить предварительные итоги парламентской кампании. Первая реакция оппозиционеров из «Другой России» на результаты выборов в Государственную Думу вылилась в акцию протеста. Молодые люди, сторонники лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, необычным способом пытались справить так называемые «поминки» по прошедшим выборам в центре Москвы. К зданию Центра избиркома их не допустили, но критиковать власть запретить им не смогли, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Все подходы, ведущие к зданию Центральной избирательной комиссии, были оцеплены милицией. Прорываться через плотный кордон ОМОНа было бесполезно, и молодые люди с гвоздиками, их было несколько десятков, решили просто прогуляться. Их сопровождало огромное количество журналистов. Преимущественно это были корреспонденты иностранных компаний. Основные события развернулись на углу Большого Черкасского переулка и Никольской улицы. Милиция в касках и с дубинками плотно перегородила проход к зданию Центра избиркома, и активистам «Другой России» ничего не оставалось делать, как общаться с прессой.
Мы сегодня оплакиваем демократию в России. Мы считаем, что в России нет свободных выборов. То, что было проведено, это был фарс, и мы не согласны с итогами этих выборов.
Это был член движения Объединенного гражданского фронта Алексей Казаков. Посчитать количество прибывших оппозиционеров было сложно. Кто-то держал символизирующие поминки по выборам траурные гвоздики, кто-то молча протестовал. Так продолжалось около получаса. Спокойствие было нарушено другими молодыми людьми, которые буквально вклинились в ряды оппозиционеров и стали выкрикивать пропутинские лозунги.
Путин! Россия! Путин! Россия! Путин!
Кого вы представляете?
Мы представляем молодежное движение «Россия молодая».
Чтобы не было срывов, не было так вещей, которые происходили у нас в соседних республиках, типа Украины.
Некоторые считают, что вы совершаете провокации.
Мы не провокации, мы выявляем гражданскую позицию нашего народа.
Вы работаете, учитесь?
Я учусь.
Где?
Я учусь в высшем учебном заведении. Какая разница?
Милиция не стала вмешиваться в конфликт, и обе стороны старались перекричать друг друга. С самого начала акция «Другой России», условно обозначенная как поминки по состоявшимся выборам в Государственную Думу, была запланирована как пассивный протест, то есть прогулка по центру Москвы вокруг здания Центра избиркома. Об этом заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Нас волнует то, что они начали нападать сейчас, начинается физический контакт. Они явно провоцируют насилие. Подполковник ОМОНа, который руководил моим захватом, который руководил арестами всех, он открыто признавался одной из наших активисток нашего движения из Мурманска, что его мечта просто начать уголовные дела. Для этого нужны столкновения на улице.
Еще Гарри Каспаров на первой пресс-конференции после выборов заявил о том, как оппозиция намерена действовать дальше.
Мне кажется, что сейчас всем участникам процесса вот, официального требуется несколько дней, чтобы просто почувствовать себя в этой новой ситуации. Мы никогда не скрывали, что наша главная задача – демонтаж режима.
Так оппозиционные силы из «Другой России» отреагировали на результаты выборов в Государственную Думу. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Разумеется, тема сегодняшнего утреннего эфира на волнах Радио Свобода – итоги парламентской кампании в России. С ней связан и вопрос, который мы задаем слушателям. Вопрос звучит так. Считаете ли вы честными прошедшие выборы? Ответить на наш вопрос вы можете с помощью пейджера номер 96133333, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Ответ можно послать и с помощью смс-сообщения на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы честными прошедшие выборы? Ну а сейчас в студии вновь ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз, Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Мы уже дважды сегодня утром обсуждали тему выборов, вернее, как эта тема освещается в российских газетах. Но наверняка газеты еще что-то пишут, кроме выборов.
Безусловно, Алексей, вот не выборами едиными жива наша пресса.
Да, давайте посмотрим.
Ну вот «Независимая газета» сообщает, что в течение месяца правительство Виктора Зубкова ожидает тонкая организационно-штатная настройка. Вчера информированный источник в Белом доме сообщил изданию вероятную дату возможной кадровой перетряски кабинета министров. Это 12 января 2008 года.
То есть сразу после каникул, получается.
Сразу после каникул. Мосгорсуд вчера отказался выпустить из-под ареста заместителя министра финансов Сергея Старчака, обвиняемого в покушении на хищение более 43 миллионов долларов бюджетных средств. Пишет об этом газета «Коммерсант», а также «Время новостей». Ему не помогло даже личное поручительство главы Минфина Алексея Кудрина, которое, как выяснилось, на заседании было отклонено еще за 5 дней до подачи. Более того, на слушаниях стало известно о том, что в отношении господина Старчака возбуждено еще одно уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий в процессе урегулирования кувейтского долга. «Узники болезни» – так озаглавлена тема дня в газете «Газета». Международный день инвалидов, отмечавшийся вчера во множестве российских регионов спецмероприятиями, не обошелся без политики. Рассказывая о достижениях на ниве улучшения качества жизни инвалидов в России, представители исполнительной власти не забыли упомянуть о том, какую роль сыграли инвалиды в прошедшем голосовании. Например, первый заместитель мэра Москвы Людмила Швейцова, она же председатель Совета по социальной политике при президиуме Политсовета партии «Единая Россия», сообщила журналистам, что на выборах в Думу проголосовало 98% московских инвалидов-колясочников. Около 400 человек пришли на избирательные участки, остальные проголосовали на дому. Остается надеяться, что активная гражданская позиция инвалидов будет вознаграждена хотя бы тем, что будет отменена ужасающая процедура сбора справок, необходимых для заполнения карты индивидуальной программы реабилитации инвалида. Или же, наконец, будут созданы условия для тех же колясочников, чтобы они могли сами добираться до места проведения выборов, если того захотят, пишет газета «Газета». Ну и вот еще известия пишут о том, что история о стимулировании сборной Хорватии, чья победа над Англией открыла дорогу на Евро-2008 команде России, получила неожиданное продолжение. Алексей, это уже вот ваша тема. После отказа балканских футболистов принять в дар от предпринимателя Леонида Федуна 4 «Мерседеса», в немецкой печати появились публикации о том, что российский бизнес решил отблагодарить тренера Славина Билича и его подопечных по-другому. По информации «Гамбургер Моргенпост», тот же Леонид Федун и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович решили выплатить хорватам 9 миллионов евро.
Ну, это очень хорошо. Я был бы рад, если бы это была моя тема в финансовом смысле, но в спортивном тут, по-моему, мало что интересного. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня ознакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а на волнах Радио Свобода сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия отвергла критику воскресных выборов в Госдуму со стороны представителей ОБСЕ и Совета Европы. На Украине аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько будет затоплен. В воскресенье на этой шахте произошел уже третий за 2 недели взрыв метана. Депутаты Верховной Рады Украины должны сегодня избрать спикера. В Судане освобождена учительница-англичанка, приговоренная к 15 суткам ареста по обвинению в оскорблении ислама. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В сегодня, 4 декабря в 11 часов 7 минут по московскому времени, программа «Час прессы». Итоги парламентских выборов обсуждают редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина, обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский и колумнист газеты «Ведомости», заместитель директора Центра политической конъюнктуры Виталий Иванов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы», 4 декабря, 11 утра, сразу после выпуска новостей. И переходим к новостям спорта. Главная из них, по крайней мере, главная организационно-чиновническая новость, я бы так сказал, это то, что президент России Владимир Путин подписал вчера федеральный закон. Его полное название – об организации и о проведении 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горно-климатического курорта и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Все отношения, связанные с организацией и проведением Олимпиады 2014 года, Олимпийских и Паралимпийских игр, а также в связи с развитием Сочи как горно-климатического курорта. Я думаю, что закон еще будет неоднократно комментироваться в прессе и, в частности, на волнах Радио Свобода. Далее, собственно, новости спорта. В Германии продолжается чемпионат Европы по кёрлингу. В понедельник женская сборная России в матче пятого тура уступила команде Швеции 7-9. Шведки лидируют после пяти туров. У них 5 побед. У Дании и Швейцарии по 4. У России и Шотландии по 3. Во Франции проходит чемпионат мира по гандболу среди женских команд. В понедельник российская сборная одержала вторую победу в группе «Б», крупно выиграв у команды Австралии 47. Горные лыжи. Триумф австрийцев в Бивер-Крик. Это штат Колорадо, США. Там прошел очередной этап Кубка мира. Мужчины соревновались на трассе супергигантского слалома. Все три первых места у представителей Австрии. Первым стал Ханнес Райхельд. Второе и третье время показали Марио Шейбер и Кристоф Грубер. Чемпионат Англии по футболу, 15-й тур. Манчестер Юнайтед на своем поле выиграл у Фулхэма 2-0. В таблице впереди Арсенал, у которого 36 очков. У Манчестер Юнайтед теперь 33, у Челси 31, у Ливерпуля и Манчестер Сити по 30. При этом Арсенал и Ливерпуль имеют по игре в запасе. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Президент России подписал закон, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В частности, вводится система прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП может обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей, то есть чуть больше $1000. Закон также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Правительство России до конца 2007 года намерено дополнительно выделить 15 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала российской венчурной компании. По текущему курсу это примерно $617 миллионов. Компания была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года повышена примерно на $25 до нового рекордного уровня – более $275 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и октябре средняя цена российской нефти «Urals», по данным Министерства финансов, составила $560 за тонну. Правительство Франции намерено продать частным инвесторам от 2,5 до 3,7% акций Electricité de France, крупнейшей электроэнергетической компании Европы. Выручку от продажи пакета, которая по прогнозу может превысить 8 миллиардов долларов, планируется направить на финансирование французских общественных университетов. В целом, более 87% акций Electricité de France принадлежат на сегодня государству. По действующему законодательству эта доля не может быть менее 70%.
И в завершение, во-первых, спасибо Сергею Синицкому, который познакомил нас с новостями экономическими. И несколько слов о курсах валют на сегодня. Курс доллара на 4 декабря 24 рубля и 46 копеек. Курс евро 35 рублей и 91 копейка. А на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 47 центов. В Москве 8 часов 22 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу, которую подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Движется ли Иран к ядерному оружию? CNN занимается политическими манипуляциями, заявляет ведущая американская газета. Забастовка по-голливудски. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иран, судя по всему, 4 года назад заморозил свою программу создания ядерного оружия, но продолжает масштабные работы по обогащению урана, который в будущем может стать материалом для ядерных зарядов. Такой вывод содержится в незасекреченной части отчета американской разведки, обнародованного в понедельник. Аналитики американских разведслужб делают вывод о том, что создание ядерного оружия не является сейчас для Тегерана первостепенной задачей. Он мог отложить ее на потом, под международным давлением. С подробностями Ян Иванов.
Как считает теперь разведка, Иран заморозил работу по созданию ядерных боеголовок и средств их доставки 4 года назад и пока не возобновил ее. Всего 2 года назад разведорганы Соединенных Штатов считали, что Иран, не поддаваясь внешнему нажиму, спешно создавал ядерное оружие. Однако новые данные показывают, что дипломатическое давление все же работает. Тем не менее, по словам советника президента по вопросам национальной безопасности Стивена Хедли, вероятность появления ядерного оружия в Иране остается. Если судить по новой оценке иранской ядерной политики, решение президента Буша усилить международное дипломатическое давление на Иран при одновременной готовности к переговорам с иранским руководством оказалось верным. По мнению Хедли, курс на дипломатическую изоляцию Ирана, на ужесточение санкций ООН, на финансовое давление вынудит Тегеран сесть за стол переговоров. По поводу новой оценки ядерной политики Тегерана, директор Центра за мир и свободу при независимом институте в Вашингтоне Айван Иланд сказал: «Я не думаю, что можно безоговорочно верить оценкам разведорганов после ошибок, сделанных в отношении Ирака. Возможности американской разведки в этой части мира довольно ограничены. Наши оценки ситуации весьма условны, поскольку мы точно не знаем, где находятся все ядерные объекты Ирана и каково истинное состояние иранской ядерной программы. У Соединенных Штатов мощные вооруженные силы, но разведка не самая лучшая в мире. Этим объясняются наши ошибки в Ираке. К сожалению, в нашей истории бывали случаи, когда разведка теряла объективность, желая угодить президенту. Центральное разведывательное управление – это тоже бюрократический институт. Поэтому администрация президента Буша не принимает на веру все донесения ЦРУ. На резкое обострение отношений с Ираном Белый дом в предвыборный год вряд ли пойдет. Однако действия президента Ахмадинеджада предсказать трудно. Он может каким-нибудь заявлением или действиями спровоцировать обострение. Такое не исключено». Директор Национальной разведслужбы Соединенных Штатов Майк МакКоннелл решил придать огласке основные выводы из доклада о национальной разведывательной оценке, потому что эта оценка влияет на общественные дебаты по вопросу иранской политики Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Друнов.
Прямыми обвинениями в адрес телекомпании CNN в попытках манипуляции общественным мнением выступила уважаемая газета Los Angeles Times. Ее ведущий обозреватель Ким Раттен считает, что телевизионные дебаты республиканских кандидатов в президенты, проведенные CNN на прошлой неделе, доказывают, что телекомпания преследует свои собственные цели. Он призывает политиков бойкотировать ее. С подробностями Алан Давыдов.
Известного обозревателя Раттана привел в негодование тот факт, что в то время как, по его словам, США ведут войну в Ираке и Афганистане, отечественная экономика переживает нелегкие времена и цены на нефть растут, CNN значительную часть последних теледебатов республиканцев посвятила совершенно второстепенным вопросам, таким как проблема иммиграции, тема отношения к библейскому слову, а также уместность вывешивания флага Конфедерации Южных Штатов, существовавшей в гражданскую войну полтора века назад. Согласно условиям теледебатов республиканских кандидатов на CNN, темы обсуждения предлагали все желающие через интернет-видеопортал YouTube. Но поскольку перед дебатами поступило 5000 таких видеовопросов, продюсеры CNN отобрали из них самые, на их взгляд, актуальные. Тим Раттан обвиняет телекомпанию в том, что отбор вопросов для кандидатов никак не отражает проблем, которые считают важнейшим подавляющее большинство американцев. Журналист считает, что CNN не заинтересована в освещении предвыборной кампании как таковой, а использует дебаты с кандидатами для пропаганды своих собственных политических взглядов и привлечения внимания к темам, волнующим ее собственных ведущих. Насколько обоснованы уже не первые претензии к политической ангажированности CNN? Такой вопрос я задал профессору школы журналистики Университета штата Северная Каролина в Чепел-Хилле Филиппу Майеру, который внимательно следил за этими теледебатами. Я не считаю, что здесь уместно говорить о политической тенденциозности CNN. Даже когда в ходе теледебатов прозвучал вопрос от генерала-гомосексуалиста, думаю, этот вопрос был выбран не потому, что тот член предвыборной команды Хиллари Клинтон, а потому, что он имел твердое мнение по одной из проблем, дебатируемых в предвыборной кампании, и задал острый вопрос. Я считаю, что CNN продолжает выполнять свою важную задачу. Она пробуждает интерес американцев к выборам и помогает задавать провокационные вопросы политикам с целью выяснения их истинной политической позиции. Для этого кампания ищет людей с ярко выраженным отношением к той или иной проблеме и дает им возможность задать каверзные вопросы кандидатам в президенты с целью получить от них исчерпывающие ответы. На последних теледебатах CNN тон дискуссии оставался острым. Задавая его, журналисты тем самым подают пример американцам. Обозреватель Лос-Анджелес Таймс Тим Раттан назвал организацию теледебатов в прошлую среду провалом для CNN и призвал лидеров как республиканской, так и демократической партии не иметь с этой телесетью никаких дел по линии предвыборной кампании.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Восемь часов 28 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время. Свобода». В ближайшие полчаса мы расскажем о том, что одна из российских компаний приобрела «Живой журнал», о том, что актриса Мия Фэрроу создала фонд помощи беженцам из Дарфура, и поговорим о том, кого же можно назвать самыми активными избирателями Санкт-Петербурга. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
О чем поговорим в программе?
Ну, естественно, мы поговорим, продолжим говорить о выборах, это вполне естественно. Но если говорить более конкретно, то мы попытаемся с помощью эксперта выяснить, кто же реально будет заседать в Думе нового созыва, кто туда именно пойдет работать. Известны все эти истории о том, что первые номера в списках победители занимают люди, которые совсем не собираются работать в Госдуме. Ну а в конце, в нашей постоянной рубрике, посвященной Москве и Петербургу, главная тема – это тема реагентов на тротуарах и на дорогах вообще в Москве. Как с этим бороться и почему они не такие, какие требуют экологи.
Спасибо, Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Режим чрезвычайного положения введен в Северо-Курильске Сахалинской области, где вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. Без электричества остались более 2500 человек. В городе не работают детские сады и хлебопекарни. Россия отвергла критику воскресных выборов в Госдуму со стороны представителей ОБСЕ и Совета Европы. Ранее наблюдатели заявили, что выборы в России не были в полной мере демократическими и свободными. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Посол Канады выслан из Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Максим Бернье. По его словам, этот шаг иранских властей был абсолютно необоснован и стал следствием отказа Оттавы принять дипломатов, предложенных Тегераном. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание оппозиционного телеканала «Имеди» в ближайшие дни. На Украине аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько будет затоплен. В воскресенье на этой шахте произошел уже третий за две недели взрыв метана. Погибли 5 человек, 66 госпитализированы с ожогами и травмами. Депутаты Верховной Рады Украины должны сегодня избрать спикера. Наибольшие шансы имеет представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсений Яценюк. Американская разведка установила, что Иран в 2003 году под давлением мирового сообщества прекратил работы по созданию ядерного оружия, однако продолжает обогащение урана. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь заявила о поддержке демократического движения в Белоруссии. В понедельник Райс встретилась с представителями белорусской оппозиции, в том числе с одним из ее лидеров Александром Миленкевичем.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России погода будет сырой и теплой, а содержание кислорода в воздухе снизится. Это плохо скажется на самочувствии тех людей, кто страдает кислородной недостаточностью, а также традиционным набором, так сказать, хронических заболеваний – бронхов, легких, суставов и позвоночника. Еще одним негативным, как говорится, фактором будет пониженное атмосферное давление. Но есть и хорошая новость – сегодня и завтра магнитное поле Земли ожидается спокойным, и тем не менее, всегда, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Результаты мониторинга нарушений на выборах в Государственную Думу, проведенного Ассоциацией в защиту прав избирателей «Голос», будут подведены в ближайшие дни. Сотрудники «Голоса» не исключают, что часть материалов они передадут в суд. Об этом моему коллеге Михаилу Соленкову рассказала исполнительный директор Ассоциации Лилия Шибанова.
Насколько я понимаю, те нарушения, которые вы зафиксировали, вы уже как-то их собрали, систематизировали. А что теперь? Куда дальше вы будете это направлять?
Мы вот сейчас именно пытаемся систематизировать, причем делаем это одновременно во всех 40 регионах. И обычно мы вот этот довольно длительный процесс заканчиваем только конференцией, которая будет у нас 11 числа. Пока у нас только предварительные данные. Что дальше мы с этим делаем? Конечно, предварительные данные мы уже можем огласить. Это будет общее. Оценка дня голосования и как мы считаем, можно ли оценивать то, что произошло в день голосования, достаточно открытым, прозрачным процессом и позволяющим нам доверять результатам подсчета голосов. Я подчеркиваю, только подсчета голосов.
Самое, скажем так, вопиющее нарушение, которое было на этих выборах, вот уже можете назвать?
Самыми серьезными нарушениями, которые мы считаем могут влиять на результаты, это то, что были явные случаи голосования многократного одного и того же человека, причем да, не только подкрепительным удостоверением, что мы уже отмечали, но и по заявлениям. То есть есть факты и свидетели, которые показывают, что можно было просто написать заявление о том, что я не голосовал на этом участке, и ему ставили там печать участковой комиссии, он мог идти голосовать на других участках. Есть свидетели, которые ездили в автобусах и вот буквально с автобусом вместе голосовали. То есть вот такие факты есть. И поэтому сейчас, конечно, нужно очень серьезно анализировать количество этих фактов, но в любом случае можно уже говорить, что это и есть многократное голосование одних и тех же людей.
Вы соберете это все, систематизируете и потом отправите это в суд?
То, что мы сейчас имеем как голос, оно очень плохо документируется. Для суда нужны очень серьезные документированные факты. Это жалобы, которые заверены в участковых комиссиях, потом это суды районные и так далее по местам. К сожалению, у них, будучи официальными наблюдателями, это только корреспонденты, но вообще не имели права подавать жалобы на заявления в участковых комиссиях.
То есть у вас будет просто такой сборник нарушений по итогам работы,
да? К сожалению, вот тот закон, который не позволяет нам быть официальными наблюдателями, он оставляет нам вот только возможность сфотографировать и давать репортажи о том, что происходит на участке. То есть весь массив наших нарушений, которые мы получили, это есть некая общая картина того, что мы видели. Как нам кажется, таких нарушений зафиксировано все-таки будет достаточно много у политических партий. Мы очень надеемся, что мы увидим судебный процесс, безусловно.
Так считает исполнительный директор ассоциации «Голос». Она побеседовала с моим коллегой Михаилом Соленковым. С темой материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы честными прошедшие выборы? Как на этот вопрос отвечали жители Пскова?
Выборы, по моему мнению, были нечестными. Было большое количество нарушений, на мой взгляд, и в пределах предвыборной кампании, потому что некоторые партии начинали ее не по срокам и проводили ее не так, как это должно быть. Также выборы не были честными по отношению к избирателям. После отменения порога явки и страйки против всех, я не считаю, что можно говорить о каких-то вообще честных выборах.
Ну, вообще-то я не очень считаю, что они были честными, и... Даже судя по предвыборной гонке, можно было сделать вывод, что выборы эти могут быть нечестными, потому что у людей не было возможности ознакомиться с агитационными материалами других партий, которые выдвигались. Очень мало было каких-либо материалов. И было слишком много информации от «Единой России», и причем очень навязчивой. И поэтому относительно выбора он был уже предопределен, скорее всего.
Агитация практически, я не знаю, как это... расценить агитацией или подкупом, но на избирательных участках выдавали лотерейные билеты. Кто это организовал? Под чьей эгидой? Все это тихо, шито-крыто. Ну, это понятно. Но там цифра 10 фигурирует прямо на билете. А цифра 10 – это 10-й номер в бюллетене, в списке кандидатов. Но под этим номером, естественно, «Единая Россия».
Не могу я их считать честными, потому что оппозиция не получила возможности участвовать в них. Я имею в виду другую Россию, которой сама принадлежу и была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы от Псковской области по списку «Другой России». Меня вот это больше всего возмущает. Лично мое право быть выбранной и избирать, оно нарушено. Я не смогла проголосовать за того, за кого хотела бы проголосовать, и не смогла сама участвовать в выборах.
Я считаю, что сам подсчет голосов был честным. А вот предвыборная кампания была нечестной, потому что был использован административный ресурс, и это бросалось в глаза. Партия власти использовала полностью этот ресурс, использовала голоса бюджетников. В том плане, что в приказном они ходили на выборы.
Сложно сказать. Если брать чисто голосование, то я слышала, что коммунисты вели свой параллельный подсчет. Он вроде не совпадает с тем, что объявили предварительными результатами.
Доминировала партия власти, поэтому я думаю, что о честности выборов говорить не приходится.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, считаете ли вы честными прошедшие выборы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 18 часов 39 минут. И сейчас мой коллега Дмитрий Волчек представит выпуск новостей культуры.
Американская актриса Мия Фэрроу объявила о создании фонда в помощь выжившим в гражданской войне в суданской провинции Дарфур. На пресс-конференции в Лондоне Фэрроу сказала, что средства, перечисленные в фонд для Дарфура, будут расходоваться на помощь сотням тысяч беженцев. В результате кровопролитной гражданской войны в Дарфуре погибли как минимум 200 тысяч человек, а 2,5 миллиона вынуждены были покинуть свои дома. Комментируя арест в Хараре английской учительницы, обвиненной в богохульстве, Мия Фэрроу сказала, что это дело еще раз подтверждает жестокость суданских властей. В Мьянме, Бирме, стране, которой управляет военная хунта, впервые состоится кинофестиваль. На следующей неделе в Рангуне откроется фестиваль фильмов стран АСЕАН, приуроченный к десятилетию образования этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В программе всего 7 картин, в том числе любовная драма «Загадка снега» производства Мьянмы. 3 страны-члены АСЕАН, Бруней, Камбоджа и Лаос, своих фильмов на фестиваль не представили. Рукописная страница любовной повести, написанной Наполеоном Бонапартом, ушла с аукциона в Фонтенбло за 35 тысяч долларов. В 1795 году Наполеон написал повесть «Клессон и Жени». В основу ее сюжета легли отношения будущего императора с Дезире Клери, сестрой жены его брата. Это единственное художественное произведение Наполеона. При его жизни оно не публиковалось. Страница черновика хранилась в частной коллекции. концертом в Ванкувере группа Spice Girls начала в воскресенье свое первое почти за 10 лет турне в полном оригинальном составе. Квинтет был сверхпопулярен в начале 90-х годов, разошлось более 55 миллионов экземпляров их дисков. В 98-м году его покинула певица Джерри Холливелл, а в 2001 году группа распалась. Накануне концерта участница группы Виктория Бекхэм, жена знаменитого футболиста, подарила подругам специальные браслеты в знак их воссоединения. На сцене девушки появились в золотистых костюмах от Роберто Кавалли и исполнили самые знаменитые свои песни. В программу их турне входят также Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Лондон и Мадрид. Мультфильм студии «Дисней «Зачарованные» вторую неделю подряд возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, составила 17 миллионов долларов. На втором месте рейтинга семейная драма «Это Рождество» – более 8 миллионов. На третьем – «Беовульф» – более 7 миллионов.
Спасибо, Дмитрий Волчек представил выпуск новостей культуры. Ну а следующая тема, может быть, напрямую с культурой не связана, хотя пользователи интернета и, в частности, живого журнала не согласятся с тем, что живой журнал – это не элемент культуры. Российская компания SUP приобрела у американской Six Apart права на интернет-сервис Live Journal. Как сообщили газеты, сумма сделки составила 30 миллионов долларов. Директор по стратегическому развитию компании SUP Эдуард Шендерович в интервью «Радио Свобода» эту информацию опроверг, но назвать истинную сумму сделки отказался. Он также не согласен с опасениями экспертов, что живой журнал в нынешнем виде не имеет перспектив. Интервью с Эдуардом Шендеровичем записала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Нам кажется, что это не только ведущее глобальное интернет-сообщество, но и хороший бизнес. И так как компания SUP все-таки компания, то вопрос бизнеса весьма немаловажен. Нам интересно было развивать российскую часть живого журнала, и мы достаточно преуспели в этом. Решили, что мы сможем повторить наш опыт и в других странах.
Называется сумма сделки в 30 миллионов долларов. Это не так много.
Мне кажется, что мы были бы гениями, если бы мы могли купить компанию за такие деньги, и информация не совсем правильная. Это не подтвержденная информация. Мы не можем раскладывать сумму сделки, потому что это не наше право, часть соглашения с Эксапартом.
Блогеры опасаются, что с приобретением прав российской компании в ЖЖ могут произойти изменения, не всегда позитивные, но, к примеру, наша российская цензура.
Вы понимаете, компания все-таки осталась американской компанией, и начальные договоренности, которые были достигнуты между компанией и пользователями, пользовательский договор, который был подписан, он остается в силе. И компания будет существовать как американская компания, работать по федеральным законам штата Калифорния. Кроме этого, мы создаем наблюдательный совет журнала, который будет независимой группой информированных идейных лидеров, которые будут консультировать менеджмент и совет директоров относительно разработки и развития платформы. То есть они будут заниматься такими жизненно важными вопросами, как конфиденциальность информации, безопасность, стандарты, различные юридические, политические, возможно, религиозные вопросы. И мы надеемся, что в этом плане для пользователей никаких изменений не произойдет.
То есть вы не опасаетесь то, что российские пользователи или, например, американские могут уйти из журнала?
Я не готов говорить за пользователей. Но мы надеемся, что пользователям нечего бояться. Те изменения, которые мы хотим произвести, и те изменения, на которые мы сфокусируемся в следующие несколько месяцев, будут касаться улучшения функционала, улучшения, увеличения скорости, улучшения таких вещей, как навигация, процесс регистрации. А скорость – это очень немаловажный аспект в ЖЖ и вообще в интернетных системах. Поэтому, если мы сможем увеличить ее, мы надеемся, что пользователи не только не уйдут из ЖЖ, но и будут приходить туда толпами.
Некоторые специалисты полагают, что ЖЖ в нынешнем виде не имеет перспектив. Как вы к этому относитесь, к этим заявлениям?
Я считаю, что у ЖЖ достаточно светлая история, достаточно интересная история и весьма светлое будущее. Мне кажется, что невозможно говорить о том, что у сервиса нет перспектив, когда у него 14 миллионов зарегистрированных пользователей и около 20 миллионов месячной аудитории. То же самое можно говорить и о любом другом сервисе с подобными показателями.
Так считает Эдуард Шендерович, директор по стратегическому развитию компании SUP. С ним побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева. В Москве 18 часов 45 минут, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия отвергла критику воскресных выборов в Госдуму со стороны представителей ОБСЕ и Совета Европы. На Украине аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько будет затоплен. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание оппозиционного телеканала «Имеди» в ближайшие дни. В Афганистане в понедельник в результате взрыва погибли 4 человека, еще несколько ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на волнах Радио Свобода обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургская «Новая газета» определила самых активных избирателей в городе. О том, как готовились к выборам питерские милиционеры, говорится в статье Нины Петляновой «Продолжительные аплодисменты». Оказывается, забота о милиционерах-избирателях простерлась до того, что их избавили от необходимости ходить на избирательные участки, заставив подавляющее большинство из 30 тысяч стражей порядка взять открепительные удостоверения. В районных управлениях внутренних дел кадровики составили списки получивших удостоверения, пишет автор статьи, и каждый милиционер был обязан отметиться до 30 ноября. Приведенный комментарий начальника пресс-службы ГУВД города и области Вячеслава Степченко, уточнившего, что взять удостоверение обязали только тех, кто в день выборов нес службу. Но 2 декабря все 30 тысяч питерских милиционеров были мобилизованы и переведены на работу в усиленном режиме. Правда, статистические отчеты говорят о том, что милиционеры недовольны своим положением и бегут со службы. Только за 2007 год кадровый состав городской милиции поредел на треть. Другая статья «Новой газеты» «День тишины» посвящена избиению в петербургском метро тувинской журналистки Саяны Мангуш, происходившей на глазах у равнодушных пассажиров. Статью написала сама Саяна Мангуш о том, как неонацисты под крики «Россия для русских» и «Зиг Хайль» били ее кованными ботинками, а она молила людей: «Не молчите, пожалуйста, не молчите», но они отводили глаза. Как 20 пар ног били единственного заступившегося за нее человека с не слишком русским лицом, Саяна до сих пор не знает, жив ли он, и как другой человек, за спину которого она спряталась, милостиво не сдвинулся с места, пока не открылись двери. И как милиционер на станции «Проспект Просвещения» не принял у нее заявление, объясняя, что фашистов у нас нет. Все это было в день перед выборами, так называемый «День тишины». Еженедельник «Дело» нашел тему интереснее выборов. В опубликованном в тот же «День тишины» в «Коммерсанте» интервью с коммерсантом Олегом Шварцманом. Статью об этом «Черный человек» Игоря Сечина написал зам главного редактора «Дела» Дмитрий Травин.
То, что мы узнали из этого интервью, показывает, как делается сегодня реальная политика. Это господин Шварцман рассказал, что после начала дела Ходорковского, когда Путин сказал, что бизнесмены должны проявлять социальную ответственность, различные силовики, сотрудники госбезопасности, МВД и прочих структур создали систему, при которой они принуждали бизнесменов к тому, чтобы отдавать какие-то деньги на, так сказать, социальную нужду. Это была узаконенная государственная система рейдерства. Затем бизнес и силовики пришли к некому компромиссному решению, были созданы структуры, получающие примерно 7-10% от оборота различных российских компаний.
Понятно, заключая Дмитрий Травин, почему после Ходорковского больше никто не сел, предпочтя платить 10 силовикам, а не шить варежки в Чите. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 часов 50 минут в Москве. На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о забастовке по-голливудски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин.
Противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти может достигнуть пика во время открывшейся в понедельник краткой предрождественской сессии Конгресса. Президент Буш отметил возвращение законодателей из двухнедельных каникул заявлением о том, что он не позволит демократам подорвать прогресс, достигнутый в Ираке, и не даст им следовать безрассудной, по его словам, политике повышения налогов и государственных расходов. Всего за 3 недели оставшихся до рождественских праздников Конгресс намерен принять законопроект о дополнительном финансировании иракской и афганской кампании, в котором будет, как надеются демократы, содержаться условие о выводе американских войск из Ирака. Конгресс поставит на голосование закон о расширении медицинского страхования детей из малоимущих семей, который президент Буш готов заблокировать, как и поправки к закону о контрразведке, которые должны повысить уровень защиты американцев от мониторинга их электронных коммуникаций. По словам наблюдателей, все эти вопросы станут основными темами предвыборной борьбы, и президент и его оппоненты надеются, что их решительность поможет их партиям в борьбе за голоса избирателей. Государственный долг Соединенных Штатов в этом году достиг беспрецедентной суммы в 9 триллионов долларов. Он увеличивается на $1 миллион каждую минуту, это почти на 1,5 миллиарда в день. На каждого жителя страны, включая младенцев, приходится по 30 тысяч государственного долга. Благодаря этим кредитам, которые государство получает и от американцев, и от иностранных инвесторов, а на них уже приходится 44% кредитов, функционирует государственный бюджет, выплачиваются пенсии и финансируется медицинское страхование пенсионеров. Америка, как и другие западные страны, живет в долг, грубо говоря, непосредством давно. Но сможет ли она позволить себе такие расходы уже в ближайшем будущем на фоне падения доллара, повышения цен на нефть и обесценивания недвижимости? Некоторые экономисты сомневаются и предсказывают крупные потрясения, если главные иностранные кредиторы, прежде всего Китай, вслед за потерей интереса к доллару, утеряют интерес к американским правительственным облигациям. В результате продолжающейся уже несколько недель забастовки голливудских сценаристов приходится раскошеливаться звездам телеэкрана. Ведущие популярных вечерних телепрограмм, которые были отменены по причине отсутствия свежих сценариев, стали из своего кармана выплачивать зарплату простаивающим членам телегрупп, работающих на их шоу, для того, чтобы избежать увольнений, рассказывает Владимир Морозов.
Ведущий популярного телешоу Джей Лена будет из своего кармана платить зарплату участникам своего шоу, уволенным компанией NBC. Об этом сообщила газета шоу-бизнеса Variety. Около 100 музыкантов, осветителей, гримеров и людей других профессий лишились работы. Им нечего делать, потому что сценаристы продолжают начатую 5 ноября забастовку и по телевизору крутят старые шоу. Сценаристы добиваются, чтобы им платили большую долю от прибыли, которые приносят компакт-диски, прокат фильмов и телевизионные шоу, которые можно смотреть по интернету. Джей Лена не самый щедрый из ведущих телешоу. Раньше него платить зарплату своим уволенным сотрудникам обещали такие суперзвезды, как Конан О'Брайен и Дэвид Леттерман. Опрос, недавно проведенный расположенным в Калифорнии университетом Pepperdine, показал, что 63% зрителей стоят на стороне сценаристов и только 4% за работодателей. При этом сценаристы – люди не бедные, они зарабатывают больше, чем, скажем, шахтеры, а условия труда у них лучше. Если бастующим шахтерам сочувствие публики почти гарантировано, то как сумели добиться его сценаристы? В значительной степени благодаря небольшим забавным видеоклипам, которые можно увидеть на YouTube и других сайтах. Речь идет о том, чтобы мы получали свою долю, когда наша работа приносит компаниям многие миллионы. Дальше на клипе идет рэп, в котором эти требования еще и зарифмованы. Сделать такие мини-агитки кино- и телестудии не смогли. Они слишком неповоротливы, считает голливудский адвокат Джонатан Хендлс. Чтобы сделать клип, они будут долго заседать, утверждать идею и текст, потом станут его несколько раз переписывать. Руководители кино и телекомпаний привыкли к устаревшим методам менеджмента, но сегодня это не работает. Добавим, что в роликах забастовщиков участвуют такие кинозвезды, как Харви Кайтел, Холли Хантер и Деми Мур. В начале акции протеста многие полагали, что лишенная привычных зрелищ публика будет недовольна забастовщиками. Но тот же опрос показал, 3 из 4 американцев считают, что забастовка никак не задела интересы зрителей. У них под рукой слишком много телеканалов. В гильдии американских сценаристов состоят 12 тысяч человек. Их последняя забастовка состоялась в 1988 году. Тогда она продолжалась 5 месяцев и обошлась кино- и телеиндустрии в $500 миллионов. опасаются, что нынешняя забастовка будет стоить вдвое дороже.
Этим сюжетом о забастовке по-голливудски, подготовленном Владимиром Морозовым, мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Близится к завершению утренний выпуск информационной программы «Время свободы», но еще одна из самых главных частей нашего выпуска впереди – это письма слушателей, которые пришли к нам на пейджер и в качестве смс-сообщений с ответами на вопрос «Считаете ли вы честными прошедшие выборы?». Вот как отвечают наши слушатели. Госпожа Степанова из Москвы. Во всех американских фильмах улавливается фраза «Всегда что-то бывает в первый раз». Хочется надеяться, что и у нас в стране случился первый раз, даже если выборы 2007 года были немножечко нечестные, вот именно так и написано, немножечко нечестные, немножечко вновь подтасованные, но что это было в интересах страны, народа, государства и будущего наших детей. Следующее письмо от господ Майоровых. Нет, конечно, и дело даже не в фальсификации, не в совершенно бесстыдной, беспрецедентной пропаганде, а в запугивании нашего подчас неразумного населения всевозможными методами. Это, наверное, единственный случай в новейшей истории. Следующий ответ. Победить строй в любой стране и повернуть государство в какую-то сторону можно только тремя способами. Либо военная революция, либо божья помощь, либо неправедный путь. Чтобы не выбрало наше правительство для поворота к честному государству, мы, простые люди, на это согласны. В 2007 году выбрали мирный путь. Нам остается посмотреть, что выйдет, пишет нам госпожа Степанова из Москвы. Нам тоже отвечу я ей. Кто правильно понимает поговорку «добрыми намерениями вымощена дорога в ад», тот знает, почему это происходит. Чтобы сотворить добро, приходится пройти через ложь, страх, безнадежность и, выйдя победителем, остаться опустошенным, лишь бы добро победило. Я довольна выборами, каким бы путем они ни добились этих процентов, пишет Людмила из Москвы. Следующий ответ от Николая Петровича. Согласившись стать лидером коррупционной партии, президент стал заложником фальсифицированных выборов. Николай Петрович коротко и ясно, почти афористично. Если наши враги, оппоненты пятой колонны и злопыхатели такие честные, что считают выборы нечестными, то пусть по-честному вернут нашему государству, стране и народу все то, что они нечестно у нас за 20 лет прихватизировали. Вот тогда и поговорим о нашей честности в выборах. Людмила из Москвы. Ответ короткий, пришел на СМС. Выборы честные, без подписи. Следующий ответ. Имущие голосовали и за себя, и за неимущих. При самовластии это является нормой, считает Аркадий. Александр Добрый. Власть честно всех предупредила, что для претворения плана Путина в жизнь Единой России нужно собрать не менее 2/3 голосов на выборах. Остальное все нечестно. Россияне абсолютно честно проиграли кремлевским наперсточникам. Так держать, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Простите, что мы не успели прочесть все ваши ответы. Возможно, кто-то в следующих программах это и сделает. А мы завершаем выпуск утренней программы «Время свободы». Продюсер Михаил Касторов, ведущий Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».